Беседа 13. Проповедуй сие и учи. Держись, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Первое послание к Тимофею, глава 4, стихи с 11 по 14. Первое. При устроении человеческих дел иногда требуется наставление, а иногда приказание. Если бы поэтому ты стал приказывать там, где следует учить, то ты был бы достоин посмеяния. И наоборот, если бы ты начал учить там, где нужно приказывать, то случилось бы с тобою то же самое. Например, что не должно быть злым, этому следует не учить, а приказывать, и запрещать с особенную силою. Равно, как и то следует приказывать, что не нужно придерживаться иудейских заблуждений. Если же ты намереваешься говорить о том, что должно раздавать имение, что должно хранить девство, или если думаешь беседовать о вере, то в таком случае необходимым становится учение. Поэтому и употребляет Павел оба эти выражения «проповедуй и учи». Например, если кто носит привески или что-нибудь подобное, и делает это, зная, что это зло, то в таком случае нужным бывает одно только приказание, а когда не зная того, наставление. «Никто да не пренебрегает юностью твоею», — говорит. «Видишь ли, что священник должен и приказывать, и говорить с властью, а не все учить? Так как юность вследствие общего предрассудка некоторым образом сделалось чем-то легко презираемым, то апостол и говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Учитель не должен находиться в пренебрежении. Где же обнаружит он скромность, скажешь ты? Где кротость, если никогда не испытает пренебрежения? В тех вещах, которые лично его касаются, пусть он подвергается пренебрежению и пусть переносит его. Таким образом, долготерпение содействует успеху учения. А в том, что касается других, нет. Потому что это уже будет не кротость, но равнодушие. Когда он мстит за обиды, нанесенные ему, или за злословие, или за наветы, тогда справедливо обвиняешь его. Когда же дело касается спасения других, тогда приказывай и распоряжайся с полной властью. Здесь уже нужна не кротость, а власть, чтобы не произошло вреда для общества. Или это хочет сказать апостол, или следующее. Пусть никто не презирает тебя из-за твоей юности, то есть до тех пор, пока ты будешь вести жизнь приличную твоему сану, никто не станет пренебрегать тебя за возраст, но еще больше всякий будет удивляться тебе. Поэтому и прибавляет он следующие слова: «Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Во всем подавай собою пример добрых дел, то есть сам будь первообразом в жизни, являясь пред другими как образ, как одушевленный закон, как правило и устав доброй жизни. Таков должен быть учитель. Словом, чтобы без затруднения вступать в собеседование. В житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте, целомудрием. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Тимофею заповедует заниматься чтением. Послушаем этого все, и научимся не нерадеть об изучении божественных писаний. Вот опять говорит: «Доколе не приду». Видишь ли, как он утешает его. Вероятно, и он сам, Тимофей, как осиротелый, искал этого. «Доколе не приду», — говорит, — «занимайся чтением божественных писаний, наставлением взаимным, учению, обращенному ко всем. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству». Пророчеством называет здесь звание учителя, с возложением рук священства. Не о пресвитерах, говорит он здесь, а об епископах, потому что не пресвитеры рукополагали епископов. «О сем заботься, всем пребывай», стих 15. Смотри, как часто он наставляет его в одном и том же, желая показать, что учителю больше всего должно стараться об этом. «Вникай в себя», — говорит, — «и в учение, занимайся сим постоянно», — стих 16. То есть, будь внимателен к самому себе и других учи. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Хорошо сказал «и сам». Тот, кто питает себя словом учения, прежде сам извлекает отсюда пользу, потому что, уча других, и себя приводит в умиление. Впрочем, не к одному Тимофею это сказано, но ко всем. А если апостол дает такие наставления тому, кто воскрешал мертвых, то что скажем мы? Но и Христос на учителей указывает, когда говорит, что Царствие Небесное подобно человеку, хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. И опять блаженный Павел то же самое заповедуя говорил: «Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Послание к Римлянам, глава 15, стих 4. И более всех он сам исполнял это, будучи наставляем в отеческом законе при ногах Гамалиила. Так что весьма вероятно, и после того он занимался чтением, и тот, кто другим давал такое наставление, прежде самого себя побуждал к этому. Разве не видишь, как он часто приводит свидетельства из пророков и разбирает их? Поэтому, если Павел занимается чтением, а немаловажная польза проистекает от Писаний, то уже ли мы будем лениться и рассеянно слушать его? И какого наказания мы не будем достойны? «Дабы успех твой, — говорит, — для всех был очевиден», — стих 15. Второе. Видишь ли, что апостол желал, чтобы он, Тимофей, и в этом был велик и достоин удивления. Поэтому говорит таким образом, показывая, что он еще имел в нем нужду. Что значит «дабы успех твой для всех был очевиден»? Не в жизни только, говорит он, но и в слове назидания. «Старца не укоряй», глава 5, стих 1. Не говорит ли он здесь о сане пресвитерском? Не думаю, но о всяком престарелом человеке. Отчего же не поступать с ним так, если он будет иметь нужду в исправлении? Не укоряй, говорит, но так с ним беседуй, как бы ты относился к отцу согрешающему. Младших как братьев, старец как матерей, молодых как сестер, со всякой чистотою. Стих 2. По самому существу дела это, то есть слушание замечаний, тягостно, и в особенности, когда это случается с престарелым человеком. А если замечания делаются к тому же юношею, то это становится втройне безрассудным, Поэтому и нужно смягчить обличение кротостью и дружелюбием. Можно ведь обличать без жестокости, если кто захочет упражняться в этом. Только для этого требуется большое благоразумие, однако это возможно. Младших говорит как братьев. Зачем и здесь заповедует это? Опять с той целью, чтобы припомнить свойственную этому возрасту дерзость. Итак, и в этом случае обличение должно смягчаться духом кротости. Молодых, говорит, как сестер, и прибавляет со всякою чистотою. Не только, говорит, ты должен признавать грехом, но даже, говорит, ты должен не давать повода к подозрению. Так как беседы с молодыми женщинами с трудом избегают подозрения, а между тем епископ должен и это делать, то он прибавляет со всякою чистотою, показывая тем, что говорить с ними надлежит со всякой чистотою. Что ты говоришь, скажи мне? Неужели Тимофею заповедуешь это? Да, отвечает он, потому что через него я говорю всему миру. Если же Тимофею заповедует это, то пусть подумают все другие, каков должен быть епископ, чтобы не подать случая к подозрению ни даже тени оправдания для тех, которые захотели бы клеветать. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц» — стих 3. Отчего не говорит ничего о девстве? Отчего не говорит «почитай дев»? Оттого, мне кажется, что тогда их и не было, или были такие, которые пали. Ибо некоторые, говорит, уже совратились вслед сатаны. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 15. Вдовиц почитай, истинных вдовиц, говорит. Следовательно, можно не иметь мужа и еще не быть вдовою. Подобно тому, как дева не через сто становится девою, что она не сочеталась браком, но требуется и многое другое, непорочность, прилежание, так и вдовою делает не одна только кончина мужа, но терпение с целомудрием и совершенное уединение. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Стих 4. Примечай благоразумие Павла, как часто он увещает, обращаясь к человеческим соображениям. Здесь он не упомянул о чем-либо великом и возвышенном, но о том, что для всех удобопонятно. И воздавать, говорит, должное родителям. За что? За воспитание. За возвращение. Например, ты пользовалась великим попечением, они скончались, и ты не могла заплатить им долг, ведь в самом деле не ты их родила, не ты воспитала. Итак, заплати им во внуках, воздай долг через сынов, пусть учатся, говорит, почитать свою семью. Проще сказать, он здесь говорит о добрых делах. Потом, чтобы более побудить к этому, прибавляет «Ибо сие угодно Богу». Так как апостол сказал «истинных вдовиц», то теперь он показывает, кто истинная вдовица. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. Стихи 5 и 6. «Если которая-нибудь, — говорит он, — будучи вдовою, не обратилась к мирской жизни, то она истинная вдовица, которая уповает на Бога как следует, упражняется в молитве, проводит в ней день и ночь, та вдовица». Не говорит, что та, которая имеет детей, не вдова. Он и ее хвалит, если она воспитает детей как следует, но, говорит, если которая не имеет детей, то есть пребывает в одиночестве. Далее он утешает ее в том, что она не имеет детей, говоря, что в том особенно и заключается преимущество вдовицы, что она лишена не только утешения от мужа, но и того счастья, какое приносят дети. Взамен всего она имеет Бога. Та, которая не имеет детей, не хуже других, но этим утешением восполняет то, чего ей недостает вследствие того, что у нее нет детей. Поэтому сказанное имеет такой смысл. Не скорби, когда услышишь, что должно воспитывать детей, и между тем у тебя их нет. И не думай, будто этим унижается твое достоинство. Ты истинная вдова. Вдова же сластолюбивая заживо умерла. Третье. Так как многие женщины, имеющие детей, избирают вдовство не для того, чтобы лишить себя удовольствий жизни, а для того, чтобы более привязаться к ним, чтобы с большей независимостью делать все и больше отдаваться мирским похотям, то он поэтому говорит: «Сластолюбивая заживо умерла». Что ты говоришь? Разве женщина-вдова не должна искать наслаждений? Нет, говорит он. Итак, если та, которая и по природе, и по возрасту более немощна, не только не имеет нужды в наслаждении, но даже соделывается причастную смерти, и притом смерти вечной, то что скажут на это мужчины, которые предаются наслаждениям? Справедливо говорит: «Сластолюбивая заживо умерла». Но чтобы тебе знать, внимательно посмотрим, какие поступки свойственны живым и какие мертвым, и куда мы должны отнести ее. Живые делают то, что имеет отношение к жизни, жизни будущей, истинной. А что имеет отношение к будущей жизни, о которой мы должны постоянно заботиться, послушай Христа, который говорит: «Придите, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 34 и 35. Живые отличаются от мертвых не тем только, что смотрят на солнце и дышат воздухом. Не этим говорим мы, а тем, что совершают что-нибудь доброе. Если же этого не исполняют, то становятся ничем не лучше мертвых. И чтобы ты узнал это, послушай, как и мертвый может жить. Бог, говорится, не есть Бог мертвых, но живых. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. Но это, скажешь, опять загадка. Поэтому разрешим и то, и другое. Всякий, будучи жив, становится мертвым, когда проводит жизнь в наслаждении. Отчего? От того, что он живет для одного чрева, а для прочих чувств нисколько. Например, не видит того, что должно видеть, не слышит того, что должно слышать, не говорит того, что должно говорить, вообще не делает того, что делают живые. Но подобно тому, как распростертый на одре, смежив глаза и закрыв веки, вовсе не ощущает того, что кругом его находится, так и этот. Или скорее не так, а гораздо хуже, потому что первый и к добру, и к злу равно нечувствителен, а последний ощущает только одно, именно зло, а для добра, подобно лежащему мертвецу, неподвижен. Следовательно, таким образом он и становится мертвым. Его не трогают никакие блага будущей жизни. Между тем пьянство, заключив его в свои недра, как бы в какое темное и мрачное убежище и пещеру, полную всякой нечистоты, постоянно заставляет его вращаться во тьме, как мертвых. В самом деле, когда он проводит все время или в обедах, или в пьянстве, то уже ли он не во тьме пребывает? Уже ли он не мертв? И даже в утреннее время, когда он, по-видимому, трезв, он не бывает вполне трезвым, отчасти потому, что вечернее вино еще не истощилось и не испарилось в нем, отчасти и потому, что им овладевает сильное желание будущих наслаждений, и что он всегда проводит утро и полдень на пиршестве, и всю ночь, и даже большую часть утра в глубоком сне. Скажи мне, уже ли такого мы причислим к живым? Кто в состоянии описать ту жестокую бурю, которая поднимается вследствие пресыщения и устремляется равно на душу, как и на тело? Подобно тому, как сплошная густая туча не дает воссиять лучам солнца, так и пары, которые источают вино и пресыщение, подобно некоему утесу, ударяя в мозг и образуя там густой туман, не позволяют рассудку получить больше простора и погружают пьяного в великий мрак. Подумай, какая же воздвигается буря в душе того, кто испытывает это, какое смятение, как во время наводнения, когда вода начинает подниматься выше преддверий мастерских, мы видим, что живущие внутри дома приходят в смятение и пускают в дело и почерпало, и амфоры, и губки, и многие другие средства придумывают для того, чтобы вычерпать воду, чтобы она не разрушила основание дома и всех сосудов не сделала бесполезными, так и в душе. Когда она преисполняется излишних наслаждений, приходят в смятение помыслы. И когда не в силах удалить накопившегося, вследствие того, что опять нечто новое привходит, воздвигается жестокая буря. Не взирай, умоляю тебя, на светлое, радостное лицо, но исследуй то, что происходит внутри души. И ты увидишь, какой великой скорби она преисполнена. Если бы можно было, выдвинув душу наружу, взглянуть на нее телесными очами, тогда ты увидел бы душу сластолюбца уничиженную, скорбную, опечаленную и изнемогающую. В самом деле, чем больше тело питается и тучнеет, тем больше душа истощается и становится немощной. Чем больше изнеживается первое, тем глубже зарывается в землю последнее. И подобно тому, как в зенице ока, когда с наружной стороны окружающие ее покровы бывают толсты, не может отразиться предмет, подлежащий зрению, и его нельзя увидеть, потому что луч отражается от толщины покрова, и вследствие этого часто происходит тьма, так и тело. Когда оно постоянно питается, очевидно покрывается излишнюю тучностью. Ты, быть может, скажешь, что мертвые гниют, истлевают, и из них обильно истекает гной. Но то же самое можно видеть и в сластолюбцах. Скопление дурных мокрот, флегму, насморк, одышку, рвоту, отрыжку — остальное, о чем стыдно даже говорить, я уже оставляю без внимания. Так-то велика власть сластолюбия. Оно заставляет нас делать даже то, о чем не смеем и говорить. Четвертое. Неужели еще станешь спрашивать, каким образом тело расплывается во все стороны? Разве не от того, что оно ест и пьет? Но это еще не составляет признака человеческой жизни, потому что и бессловесные едят и пьют. Когда душа лежит как мертвая, то какую пользу приносит ей пища и питье? Подобно тому, как телу, когда оно лежит мертвым, не приносят нисколько пользы цветные одежды, покрывающие его, так и мертвая душа не получает ни малейшей пользы от того, что ее окружает цветущее тело. В самом деле, когда она постоянно ведет речь о поварах, о прислуживающих за столом, о хлебопеках, и никогда не беседует о благочестии, то уже ли она не мертва? Посмотрим, впрочем, что такое человек. Внешние говорят, человек есть животное разумное, смертное, одаренное умом и знанием. Но мы не от них позаимствуем определение. А откуда? Из Божественного Писания. Итак, где Писание приводит определение человека? Послушай, что оно говорит. «Был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Книга Иова, глава 1, стих 1. Вот это человек. И опять другой говорит. «Великое человек и драгоценное человек милосердный, но найти правдивого человека трудно». Книга притчи Соломонова, глава 20, стих 6. Между тем, тех, которые не таковы, хотя они наделены разумом и обладают беспредельным знанием, Писание не называет людьми, но псами, конями, ехидными, змеями, лисами, волками и всем, что только есть самого презренного между зверями. Если поэтому таков должен быть человек, то, очевидно, сластолюбец не человек. В самом деле, как может быть человеком тот, кто не заботится ни о чем подобном? Нельзя ведь соединить вместе сластолюбие и трезвость. Одно из этих свойств уничтожается другим. И внешние говорят тоже, что толстое брюхо не рождает тонкого ума. Кроме того, Писание иногда называет таких людей бездушными. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они — плоть». Бытие, глава 6, стих 3. Конечно, они имеют душу. Но так как она у них мертва, то и названы плотью. Как о добродетельных мы говорим «весь душа, весь дух», хотя они имеют тело, так и о порочных, можно сказать, противное. Поэтому и Павел говорит: «Но вы не по плоти живете» — послание к римлянам, глава 8, стих 9, так как они не творили дел плоти. Следовательно, сластолюбцы не имеют ни души, ни духа. Сластолюбивая заживо умерла, говорит. Послушайте вы, которые все время проводите на пиршествах и в пьянстве, и которые презираете бедных, томящихся и умирающих от голода, в то время, когда вы постоянно умираете от наслаждений. Вы становитесь причиной двух смертей, одной, которая постигает этих несчастных, и другой, которая убивает вас самих. И притом и та, и другая — есть следствие неумеренности. Напротив, если бы вы своим избытком восполнили их скудость, то вы спасли бы две жизни. Зачем ты расширяешь свое чрево пресыщением? Зачем изнуряешь бедного скудостью? Одно сверх меры уточняешь, а другое сверх меры истощаешь. Помысли, что выходит из яств, во что они обращаются и чем становятся. Но ты, даже слыша об этом, приходишь в негодование? Так зачем же ты заботишься о том, чтобы больше накопилось этого? Ведь избыток пресыщения — ничто иное, как умножение помета. Природа знает меру, и то, что превосходит ее, уже не пища, а скорее нечистота и помет. Питай тело, но не умерщвляй его. Потому она и называется пищей, чтобы мы питали тело, а не погубляли его. Для того, я думаю, пища и испытывает такое превращение, чтобы мы не возлюбили пресыщение. А если бы этого не было, Если бы это не приводило к чему-то, не приносящему никакой пользы, и не становилось бы пагубным для тела, то мы не переставали бы пожирать друг друга. Если бы чрево, принимая в себя столько, сколько бы мы ни захотели, все переваривало и передавало телу, то ты увидел бы бесчисленные войны и споры. В самом деле, если даже теперь, когда из пищи одна часть обращается в помет, а другая в бесполезную и зловредную кровь и влагу, мы предаемся сластолюбию и нередко тратим все свое состояние на один только стол, то чего бы ни делали, если бы не к этому приводило нас сластолюбие. Чем больше мы предаемся сластолюбию, тем больше исполняемся зловония. Когда тело, подобно меху, со всех сторон раздувается, когда отрыжка, испытываемая нами, расстраивает мозг близ стоящих, когда из тела со всех сторон истекают смрадные пары, как бы из печи вследствие сильного накаливания, исполненной внутри зловония. Если же внешние члены в такое приходят расстройство, то что, по твоему мнению, должен испытывать внутри мозг, будучи беспрестанно помрачаем испарениями? В каком положении находятся ручьи кипящей крови, когда ей преграждают свободное обращение? Чему подвергаются другие внутренности, печень и селезенка? Что испытывают самые вместилища помета? И хуже всего то, что о настоящих вместилищах помета мы заботимся, чтобы они не засорялись и не извергали помета вверх, для того употребляем всевозможные меры и шестами подталкиваем, и лопатами раскапываем. Между тем вместилищ нашего чрева мы не только не очищаем, но даже засариваем и загромождаем, и никакого не обращаем внимания на то, что помет поднимается кверху, туда, где сам царь, то есть мозг, имеет свое пребывание. Мы делаем все это, потому что взираем на него не как на досточтимого царя, а как на какого-нибудь нечистого пса. Бог для того и поместил вдали эти члены, чтобы от них ничто не терпело вреда. Но мы противодействуем этому и все растлеваем неумеренностью. И кто может исчислить другие, проистекающие отсюда бедствия? Затвори стоки вместилищ нечистот, и ты увидишь, что тотчас появится зараза. Следовательно, если отвне встретившееся зловоние рождает заразу, то уже ли то, которое находится внутри и со всех сторон окружено тесными пределами тела и нигде не имеет стока, не причиняет бесчисленных болезней как душе, так и телу? И ужаснее всего то, что многие негодуют на Бога, говоря, что это такое. Он сам определил, чтобы мы носили в себе помет, а между тем сами умножают помет. Но Бог для того так устроил, чтобы, по крайней мере, таким образом отвратить нас от сластолюбия, чтобы, по крайней мере, через это убедить нас в том, что мы не должны прилепляться к мирским благам. А ты, невзирая на это, не только не перестаешь предаваться сластолюбию, но даже до самого горла, даже до следующего обеденного времени, даже долее, нежели продолжается самое наслаждение, продолжаешь присыщаться. Разве не прекращается удовольствие сейчас, как скоро пища пройдет через язык и гортань? Ощущения состоят во вкушении, а после этого оно прекращается, и наступает состояние великого неудовольствия вследствие того, что желудок или вовсе не переваривает принятую пищу, или делает это с великим трудом. Справедливо поэтому сказал апостол: «Сластолюбивая заживо умерла». Действительно, душа, преданная сластолюбию, не может ничего ни слышать, ни говорить. Она становится изнеженную, вялую, робкую, несвободную, боязливую, исполненную лютости, неведения, лести, ярости, ленности, полную всех пороков и чуждую противоположных им добродетелей. Вследствие этого и говорит апостол: «И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Стих 7. Видишь ли, что предписание это принимает вид закона. Он не представляет этого свободе каждого, а говорит: «Заповедуй, чтобы не присыщались, потому что это явный грех, так что тому, кто ведет роскошную жизнь, нельзя и вовсе неуместно быть причастником таинств. И сие внушай им, говорит, чтобы были беспорочны». Видишь ли, что это отнесено к числу грехов? Между тем, то, что представляется свободе каждого, если бы даже и не соблюдалось, нисколько не препятствует быть безукоризненным. Поэтому, повинуясь Павлу, и мы будем заповедовать, что вдовицы, которые преданы сластолюбию, должны быть исключены из числа вдовиц. В самом деле, если воин, который занимается банями, театрами и торговлею, подвергается осуждению наравне с беглецом, то тем более это должно сказать о вдовицах. Не будем же здесь искать покоя, чтобы там обрести его. Не будем здесь предаваться наслаждению, чтобы там вкусить истинного наслаждения, истинного удовольствия, которое не причиняет никакого зла и заключает в себе бесчисленные блага, коих досподобимся мы все получить о Христе Иисусе, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.